Израилем и Хамасом.
Спасибо Екатерине Безгачиной. А вот что сообщают синоптики. В Москве значительно улучшится сегодня погода по сравнению с предыдущими днями. Дождя вроде бы не ожидается. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 12 градусов. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность 56%. Ветер небольшой, юго-западный, порядка 3 метров в секунду. Днем потеплее до 22-23 градусов. Итак, обо всем по порядку. В новостях вы слышали о том, что сегодня в 6 утра по ближневосточному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Соглашение, достигнутое с помощью египетских посредников, предусматривает полное прекращение ракетно-минометных обстрелов израильской территории, ответных ударов Израиля, а также отмену израильской блокады сектора Газа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Несмотря на объявленное перемирие, израильская армия готовится к любому развитию событий, и в том числе к проведению широкомасштабной операции в ответ на возможное нарушение соглашения о прекращении огня противной стороной. Напомню, что идея операции, предположительно включающая в себя массированный ввод войск в сектор Газа, оккупацию полосы вдоль границы с Израилем и тем самым отдаление палестинских ракетных установок и минометов от приграничных населенных пунктов, совсем не нова. Такие меры уже давным-давно требуют жители приграничных израильских территорий и обсуждают министры во главе с премьером Эхудом Ольмертом. За сутки до вхождения в силу соглашения о перемирии из Газы по Израилю было выпущено около 50 ракет и минометных снарядов. К счастью, в этот раз обошлось без человеческих жертв. По сообщениям, армейские подразделения на границе не получили новых вводных, несмотря на перемирие. Это означает, что приказ адекватно отвечать на обстрелы или попытки теракта палестинских боевиков пока еще в силе. Между тем и радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, и израильское правительство не высказывают особого оптимизма по поводу перемирия. Вместе с тем обе стороны выражают пусть робкую, но все же надежду на временное затишье. Перемирие наступит, когда прекратятся атаки Израиля на наш народ. Со своей стороны палестинские группировки обязались соблюдать перемирие. В результате будет снята блокада, открыты границы, прекратятся израильские атаки на наш народ, заявил лидер Хамаса в Газе Исмаил Хания. Израильское правительство также выразило надежду на успех перемирия. Израиль решил принять предложение египетских посредников о перемирии. Мы искренне надеемся, что с завтрашнего дня жители юга будут избавлены от ежедневных ракетных и минометных обстрелов, смогут какое-то время пожить в обстановке мира и спокойствия, сказал пресс-секретарь правительства Марк Регев. Между тем, вопреки обещаниям израильских лидеров не заключать перемирие с Хамас без обязательного условия об освобождении пленного капрала Гилада Шалита, министр обороны Эхуд Барак заявил в среду, что переговоры по обмену пленными начнутся сразу после вхождения в силу соглашения о перемирии. Канцелярия Эхуда Ольмерта также опубликовала заявление премьера, в котором тот отказался публично обсуждать этот вопрос с разгневанными родителями Шалита. По сообщениям, Хамас снизил плату за его освобождение и теперь готов обменять его лишь на 450 палестинских заключенных, а не на несколько тысяч, освобождение которых требовало ранее. Хамас также намерен добиваться открытия границы сектора Газа с Египтом, закрытой по настоянию Израиля. Напомню, что по условиям уже достигнутого соглашения о перемирии стороны обязуются воздерживаться от любых враждебных действий. Израиль также прекращает блокировать границы сектора Газа. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
К российским событиям в Москве. Сегодня открывается 30-й Московский международный кинофестиваль. Вечером состоится мировая премьера американского фильма «Хэнкок» со звездами Голливуда Уиллом Смитом и Шарлиз Терон, которые приезжают на торжественную церемонию открытия фестиваля. Она состоится в кинотеатре «Пушкинский». Сегодня есть предложение поговорить подробнее, причем не о, в целом о кинофестивале московском, точнее, не в частности о московском кинофестивале, а в целом о российском кино, которое тоже будет в достатке в конкурсной программе московского кинофестиваля. Какие вот российские фильмы последних лет вам запомнились больше всего? Таков вопрос слушателям Радио Свобода, который мы адресуем сегодня на протяжении ну, полутора, наверное, часов принимаем ваши сообщения по номерам. Посредством пейджинговой связи 96143, посредством СМС-связи плюс 7-903-743-2801. Какие российские фильмы последних лет вам запомнились больше всего? Собственно говоря, это и есть мостик к нашей следующей традиционной рубрике «Обзор свежих российских газет», которые тоже, естественно, не скупятся на информацию о ММКФ, Московский международный кинофестиваль. Я приветствую в московской студии Веронику Баде.
Доброе утро, Дмитрий. «При смете звезд» — это так называется публикация в газете «Коммерсант Дейли». Впервые на открытии Московского международного кинофестиваля состоится мировая премьера большой голливудской картины в присутствии занятых в ней звезд, пишет газета. Приедут они не за гонорарами. То, что Колумбия решила показать картину в России за несколько недель до выхода ее в Америке, свидетельствует о росте привлекательности российского рынка. Правда, уже на пресс-показе были приняты беспрецедентные меры безопасности. У журналистов на время просмотра отбирали не только фотокамеры, но и мобильники. Далее. Газета «Московский комсомолец». Москвичам посвятят голливудские звезды. Давно канули в лету времена, когда ММКФ был окном в мир и радовал москвичей и гостей столицы возможностью посмотреть много новых зарубежных фильмов. Чем фестиваль может удивить в этом году? Спрашивает МК. В первый день своей работы премии за вклад в развитие мирового кинематографа японскому режиссеру и актеру Такеши Китано и мировой премьеры Хэнкока, которые приедут лично представить исполнители главных ролей. Проблема лишь в том, отмечает МК, что рядовому москвичу от этого ни тепло, ни холодно. Издание «Газета» показывает Москва, называется публикация. Отмечает, что для киносмотра того ранга, на который ММКФ претендует, обычное дело трудиться безостановочно, начиная подготовку к следующему фестивалю сразу после окончания предыдущего, а никак не 9 месяцев спустя. В связи с этим, выбрав фильмом открытие голливудских блокбастер Питера Берга «Хэнкок», ММКФ проявил самоиронию. Фильм рассказывается о супермене особого склада. От его подвигов головной боли и неприятности больше, чем пользы. Поэтому в пафосной кампании «Спасители человечества» он выглядит белой вороной. Даром, что лицом чурень. И...
Речь идет об актере Уилле Смите.
Да, да, совершенно верно. «Комсомольская правда». Как и в прошлые годы, пишет газета, конкурс не самое сильное место Московского кинофестиваля. Самое интересное здесь, по мнению издания, показы картин, уже прогремевших на других фестивалях. Из таковых выделим минималистскую японскую драму «Предчувствие любви», победившую в прошлом году в Локарно, независимый проект Уэйна Вонга «Тысячи лет усердных молитв», главный приз в Сан-Себастьяне, и участников последнего Каннского фестиваля «Молчание Лорны» братьев Дарденов и веселую документалку «Эмир Кустурицы» над Диего Марадоной, который и завершится ММКФ.
Ну, разумеется, публикациями об открывающемся сегодня в Москве международном традиционном кинофестивале, уже 30-м по счету, не ограничиваются сегодняшние российские периодические издания. Мы продолжим обзор примерно в нашем эфире примерно через 15 минут. Что касается ММКФ, то, разумеется, в нашем эфире тоже будет несколько материалов, посвященных этому событию. Ну, а пока в 7 часов 15 минут заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с грузинским лидером Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации против российских миротворцев. В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона, обрушившегося на регион минувшей ночью. Британский парламент ратифицировал в среду вечером Лиссабонский договор спустя неделю после того, как он был отвергнут на референдуме в Ирландии. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», которая контролирует сектор Газа. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 14 часов 7 минут сегодня слушайте на наших волнах повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Темы ее, его, точнее, эссе Бориса Парамонова «Секс в пригороде». Ольга Кучкина рассказывает о своей книге «В башне из лобной кости». В рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, Ахмат Джамаль и Эрл Гарнер. Радиожурнал «Поверх барьеров», 14 часов 7 минут, время московское, ведущий Дмитрий Волчек. Переходим к спортивной информации. На чемпионате Европы по футболу вчера завершился групповой этап. Стал известен последний участник четвертьфинального раунда. В группе «Д» прошли два матча. Россияне в Инсбруке одержали победу над футболистами Швеции со счетом 2-0. В первом тайме отличился Павлюченко, а во втором – Аршавин. И тем самым российская сборная как раз-таки и заполнила последнюю вакансию в четвертьфинале. Ну, в Зальцбурге испанцы, уступая по ходу матча грекам 0-1, тем не менее одержали победу со счетом 2-1. Испания набрала 9 очков, Россия 6, в активе Греции 3, и, Швеции 3, и Греция не имеет ни одного очка. Собственно говоря, испанцы досрочно стали участниками четвертьфинального раунда, они встретятся теперь с итальянцами, ну а сборная России в субботу проведет свой матч с командой Голландии. Между тем, в Южной Америке проходят отборочные матчи чемпионата мира 2010 года, вот к этому часу завершились пока две сегодняшние встречи. Боливия выиграла у лидера группы Парагвая со счетом 4-2 на своем поле. Эквадор и Колумбия голов друг другу не забили. Ничья 0-0. Пока впереди сборная Парагвая. У нее осталось 13 очков. По 10 набрали Аргентина и Колумбия. По 8 имеют Уругвай и Бразилии. В эти минуты проходит матч между сборными Аргентины и Бразилии. Разумеется, ситуация в турнирной таблице изменится после этого матча. Продолжается в канун уимблдонского турнира несколько соревнований на травяном покрытии. Женщины проводят турнир в Истбурне. И вот результаты матчей с участием представительниц России. Екатерина Макарова взяла верх над своей соотечественницей Верой Звонаревой. Алиса Клейбанова выиграла у француженки Раван Резаи. А Светлана Кузнецова потерпела поражение от Каролины Возняцки из Дании. Ну а смешанный турнир, где проходят соревнования и в женском, и в мужском одиночных разрядах, в Хертогенбосхе в Голландии, Лена Дементьева продолжает участие после победы над итальянкой Сарой Эрани в двух партиях. Пока это вся спортивная информация. Следующий обновленный выпуск в нашем эфире примерно через час. А прямо сейчас на волнах Радио Свобода экономическая панорама.
Совет Федерации России одобрил закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Доля природного газа в общем объеме доходов российского экспорта составила 13%, и в обозримой перспективе этот вид топлива останется одним из основных элементов товарной структуры внешней торговли России, говорится в материалах государственного концерна «Газпром». В них также отмечается, что сейчас концерн продолжает удерживать первое место в мире по экспорту природного газа, обеспечивая около четверти его поставок на внешние рынки. Согласно прогнозу «Газпрома», в 2008 году объемы экспорта газа составят более 225 миллиардов кубометров, из них почти 167 миллиардов кубометров в страны дальнего зарубежья. Объем внешних заимствований российских банков в январе-мае 2008 года составил 21 миллиард 100 миллионов долларов. Таким образом, по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, по данным Центрального банка, он сократился на 26,7%. Добыча нефти и газового конденсата в России за 5 первых месяцев года сократилась на 0,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 202 миллионов тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Объемы добычи природного газа за этот период, наоборот, увеличились на 1,5% и составили почти 290 миллиардов кубометров. Сделка по продаже российско-британской компании ТНК-БП своей доли в Ковыктинском проекте концерна «Газпром» будет завершена в ближайшее время, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК-БП продаст «Газпрому» 63,7% акций компании «Руссия-Петролиум», владеющей лицензией на эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Документ также предусматривал, что со временем ТНК-БП сможет выкупить в проекте блокирующий пакет акций. По экспертным оценкам, запасы Ковыкинского месторождения, разработка которого оценивается 18-20 миллиардов долларов, могут покрыть спрос в странах Азии в течение 5 лет подряд.
С новостями экономики Иван Трифилов, а вот информация Центра Банка России. Доллар США сегодня стоит 23 рубля 66 копеек, укрепилась американская валюта на 2 пункта, а евро, наоборот, сбавил позиции, уменьшился на 1 пункт и сегодня стоит евро 36 рублей 68 копеек. На мировых валютных рынках евро за евро дают 1 доллар 55 центов. Продолжаем утреннюю программу. Почти 4 месяца назад на Кубе случилось беспрецедентное событие. Сессия Национальной Ассамблеи, то есть кубинского парламента, единогласно избрала на все высшие государственные должности 76-летнего Рауля Кастро, младшего брата Фиделя Кастро, десятилетиями казавшегося не просто бессменным, а вечным лидером страны. За это короткое время, вопреки прогнозам целого ряда экспертов, в стране произошли изменения, позволяющие говорить, по мнению других аналитиков, о признаках начала самой настоящей экономической перестройки. Ситуация на Кубе теперь почти ежедневно обсуждается в мировом, ну и русском интернете. Об одной из таких интересных сетевых публикаций мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Как это часто бывает, стратегические изменения в жизни жителей Кубы в последние месяцы начались с бытовых мелочей. Пишет на сайте Polit.ru в материале под заголовком «Перенастройка от Рауля» Эмиль Дебагян, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН. Рауль Кастро сказал, что в бытовой жизни кубинцев есть слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы.
Сказано, сделано. Жителям разрешили замену старых, давно исчерпавших ресурс холодильников, много лет служивших верой и правдой своим хозяевам, на новые агрегаты китайского производства, доставленные из Поднебесной. Впечатляющая картинка действа, в котором самое активное участие приняла молодежь, составлявшая списки желающих, обошла телевизионные экраны многих стран мира. Дальше больше. Сняты запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты и также DVD-плееры. Следующим послаблением стало разрешение рядовым гражданам снимать номера в гостиницах международного класса. До недавнего времени подобными привилегиями пользовались лишь некоторые передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и молодые супружеские пары для проведения части медового месяца. Единственная загвоздка – это слишком высокая стоимость апартаментов – 160 американских долларов в сутки. Принимая во внимание среднюю месячную заработную плату в 15 долларов, становится очевидным, что большинство эта услуга не по карману. В начале мая на прилавках магазинов свободной продажи появились персональные компьютеры китайского производства. Стоимость их достигает 800 долларов США, но уже в первые дни было продано несколько аппаратов. Справедливости ради следует заметить, что компьютерами пользуются свыше 3,7 миллионов жителей страны, из них лишь 5% дома.
При всей скудости доходов следует иметь в виду отложенный спрос, отмечает Эмиль Дебагян. Отсутствие на прилавках магазинов элементарных товаров, отпускаемых за национальную валюту, приводит к своеобразной экономии в расходовании средств, к тому, что рядовые потребители зачастую не способны полностью истратить и без того мизерные средства, которые откладываются в кубышку. В меняющихся условиях они могут быть востребованы.
Среди важнейших новаций последнего времени особо выделяется также решение выделить индивидуальным крестьянским хозяйствам дополнительные пустующие земельные площади размером до 5 гектаров в расчете на семью в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство. Еще то, что Рауль Кастро объявил о снятии ограничений на рост заработной платы и упростил процесс оформления в собственность жилья лицами, нанимающими его на протяжении 20 лет, и постановление о повышении пенсии по старости на 20%.
Но политические перемены на Кубе, судя по всему, откладываются на более поздний период. Очередной съезд коммунистической партии, первым секретарем которой остается Фидель, ориентировочно намечен на 2009 год. Не исключено, что какие-то прорывные решения в этой сфере будут приурочены к этому моменту, считает автор текста на сайте Polit.ru.
Тем не менее, от взора внимательного наблюдателя не ускользают микроскопические сдвиги в политической области. Так, например, недавно официальный правительственный орган, газета «Гранма», опубликовала беспрецедентный репортаж о марше женщин в белом, чьи родственники томятся за решеткой по обвинению в диссидентской деятельности. Манифестанты требовали немедленного освобождения из тюрем их мужей и детей. Подобной гласности даже в крайне усеченном виде прежде не наблюдалось. Еще одно новшество. В том же издании стали практиковаться выпуски дополнительных страниц, где публикуются мнения читателей. В них, сквозь привычную риторику верности революции, просматриваются вполне реалистические суждения о проблемах, требующих безотлагательного решения.
Как пишет на сайте британский «Гардиан», директор Института кубинских и кубино-американских исследований Университета Майами Хайме Сучилики, происходящее в стране – это переналадка существующего механизма, а не перестройка. По его мнению, в окружении нынешнего главы Кубы преобладают приверженцы жесткой линии, не желающие иметь ничего общего с реформами. Но пока аналитики рассуждают, процесс набирает обороты. Недавно на Кубе было объявлено о намерении в ближайшей перспективе покончить с коммунистической уравниловкой в заработной плате. Впредь она будет зависеть от производительности труда. И, как считает автор текста в Polit.ru Эмиль Дебаген, это уже своеобразный вызов существующей ортодоксии, копирующей опыт таких стран, как, например, Вьетнам.
Рауль, который сейчас реально держит в руках бразды правления, ориентируется на китайскую или вьетнамскую модель, где при руководящей роли коммунистической партии проводятся очень глубокие экономические реформы. Поэтому он надеется, что по пути Советского Союза они не пойдут, но эта модель может быть использована творчески вот в условиях Кубы. А варианты, конечно, того, что все может выйти из-под контроля, они на самом деле существуют, но это будет зависеть от соотношения сил внутри страны, вне страны. То, что беспокоит кубинцев, они хотят взять то позитивное с их точки зрения, что есть в этой модели. А вряд ли сами кубинцы могут так активно выступить. Я думаю, что пока процесс в зачаточном состоянии. Ожидается съезд компартии, который может в дальнейшем поставить какие-то точки над «и».
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Перенастройка от Рауля. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Продолжаем утреннюю программу. Имейте в виду, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов 7 минут, как обычно, в эфире в нашем программе «Час прессы» речь пойдет о том, что возобновляется выпуск газеты «Московский корреспондент», которая в свое время была закрыта из-за скандальной публикации о предстоящей якобы свадьбе Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой. Почему решено возобновить выпуск издания и каким оно будет теперь? Гость часа прессы, новый главный редактор «Московского корреспондента» Акрам Муртазаев, но ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. А прямо сейчас в нашем эфире краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Президенты России и Грузии обсудили ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации против российских миротворцев. В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона, обрушившегося на регион минувшей ночью. На юге края прошли сильные дожди. За несколько часов выпало рекордное количество осадков, превышающих трехмесячную норму в 3-4 раза. Пострадавших нет. Премьер-министр Молдавии Зинаида Гречанная в ходе начинающегося сегодня рабочего визита в Москву намерена обсудить вопросы экономического сотрудничества с Россией. В пятницу Гречанная проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. В Абхазии, недалеко от Сухуми, взорван участок железной дороги, сообщил министр обороны непризнанной республики Мераб-Кишмария. По его информации, два устройства небольшой мощности взорвались на вспомогательной ветке в районе поселка Синоп. Пострадавших нет. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Переговоры о прекращении огня проводились при посредничестве Египта. Их главной целью было прекращение ракетных обстрелов Израиля из сектора Газа и ответных рейдов израильских военных на территорию сектора. В Ираке готовится наступление правительственных войск на позиции шиитских боевиков в городе Эль-Амара в 300 километрах юго-восточнее Багдада. Сообщается, что военная техника уже заняла позиции в городе. В полночь истек срок правительственного ультиматума шиитским боевикам о сдаче оружия. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом нелегальным иммигрантам можно будет задерживать на срок до 18 месяцев.
И о погоде. Сейчас в российской столице давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный порядка 3 метров в секунду, влажность 74%, температура плюс 12 градусов днем, столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса. Итак, подробнее о кино. В Москве сегодня открывается 30-й международный кинофестиваль. Вечером состоится мировая премьера американского блокбастера «Хэнкок» со звездами Уиллом Смитом и Шарлиз Терон, которые приезжают на торжественную церемонию открытия фестиваля. А она состоится в кинотеатре «Пушкинский». Рассказывает Елена Фанайлова.
Как всегда на Московском международном кинофестивале, простому зрителю лучше смотреть вне конкурсную программу. На ней будут несколько фильмов победителей Каннского и Берлинского кинофестивалей, которые не обязательно попадут в российский прокат. А основной конкурс – это дело профессионалов. О нем рассказывает отборщик фестиваля, кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы Андрей Плахов.
Например, кто любит классические экранизации, могут вполне посмотреть фильм Сергея Овчарова «Сад». Это экранизация чеховского «Вишневого сада», но необычная экранизация. Или фильм «Простая душа» француженки Марион Лейн по Флоберу. Есть картины, которые представляют остро современное кино и по стилю, и по сюжетам. Такие фильмы, как «Абсурдистан» немца поэта Хелмера. Кстати, картина снята в Азербайджане, как это ни странно, на русском языке. Или могу назвать такой фильм, как «Мао Цзэдун» албанского режиссера Безника Биша. Это необычный случай, когда в конкурсе участвуют фильмы из Албании. Действительно, невозможно перечислить все фильмы, но спектр их разнообразен. Тут есть и политические сюжеты, или связанные с политикой. Вот, например, израильская картина «Для отца». Это фактически сюжет Ромео и Джульетты, но разыгранный в ситуации современного палестино-израильского конфликта. Или китайский фильм «Война на другом берегу». Попытка реконструировать китайско-японскую войну, которая произошла еще в 30-е годы, и то, как это отразилось на жизни простых шанхайцев. Здесь это происходит в Шанхае, в городе, который сегодня переживает грандиозные метаморфозы и в то же время вспоминает о своем прошлом.
У отборщиков на каждом московском кинофестивале есть какая-то главная идея. Существовала ли она вот на этот раз?
В прошлом году мы пытались сделать акцент на русскоязычном кино, то есть снятом в разных странах, иногда даже в Италии. В этом году идея была в том, чтобы собрать просто современное, актуальное кино. Актуальное не обязательно по сюжетам, хотя и тоже желательно, но прежде всего по форме. И вместе с тем достаточно коммуникативное, чтобы устанавливать контакт с аудиторией.
Андрей Плахов о фильме, которым откроется торжественная церемония 30-го Московского международного кинофестиваля.
Этот фильм нам предложила компания «Коламбия», которая его произвела. И фестиваль охотно взял эту картину для открытия. Это очень важно, чтобы открытие прошло празднично, фестиваль юбилейный, чтобы это была мировая премьера, а не повторение того, что было в Канне, предположим. Это действительно мировая премьера. Фильм выходит за несколько недель до американского проката и, естественно, до российского. Поэтому предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности против видеопиратства. Даже изымаются, конфискуются на время, естественно, мобильные телефоны на пресс-показе, вероятно, на большом показе тоже. А главное, что приедут звезды, занятые в этом фильме, Уилл Смит и Шарлиз Терон, а это придает открытию торжественность и звездность желаемую. При том, что мы прекрасно понимаем, звезды нужны не сами по себе, они нужны для того, чтобы привлекать публику к фестивалю и привлекать ее внимание как раз к фильмам, где нет звезд, но где есть какие-то художественные открытия.
Говорил Андрей Плахов, кинокритик, президент Международной федерации кинопрессы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на то, что открывает Московский международный кинофестиваль американский фильм «Хэнкок», акцентируем внимание, тем не менее, сегодня на российском кино и обсуждаем новое российское кино. Ну, можно, конечно, повспоминать и советские фильмы, тем более, что среди них немало было шедевров. Вспоминают новые российские фильмы и жители города Кирова, а их опросила накануне на улицах города корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Российские фильмы? Ну, что-нибудь из детектива. Только не помню, как называется.
«Мы из будущего» – самый клевый фильм.
Там исторические факты, это интересно, все поставлено.
«Золушка.ру» – о девушке, которая познакомилась по интернету и обманули.
Ну, поэтому там была девочка, которую женщина обеспеченная забрала к себе, пошла социальным работником работать. И очень понравился фильм, очень хороший, который как раз его приурочили к Пасхе.
«Ирония судьбы» – новая. Артисты все известные, хорошо играют, и спецэффекты есть.
Вот, а из таких, из высокоинтеллектуальных, вы знаете, наверное, никакой. Массовые, кассовые фильмы.
Так, «Любовь, морковь», Кристина Орбакайте, Гоша Куценко снимаются. Ну что, вот по телевизору смотрим. В кинотеатр мы в маленьком городке у нас, я приезжая, поэтому у нас там, что по телевизору идет, то и смотрим. Ну, еще...
«Монгол» интересный, масштабностью, качеством.
«Жара». Мне понравился этот фильм. Молодежный такой, в принципе, неплохой фильм. Это именно «Жара».
Не знаю, ну, «Сволочи» мне только понравился. Вот все так из последних. Ну, интересный, захватывающий очень, да. Зажжал, когда кончился.
«Ночной дозор» смотрел. Ну, первый раз то, что как бы там философски о чем-то задумались и как бы в фильме это все раскрыли.
Ну, «Гагарина», «Русалка», «Натурщица». 12, «Охотник». Очень много появилось женщин-режиссеров с такой позицией активных и необычных, очень таких солнечных, мощных, от которых можно многого ждать.
Лучший фильм – это фильм «Остров». Других фильмов не знаю, знать не хочу. То есть посмотрел то, что было, это вообще караул сейчас просто.
Не смотрю вообще российское кино, только американское. Не нравится.
Я забыл, когда их смотрел, только «Видики». Американские в основном. Исторические.
Нет, я смотрю, но российские нет, так же, как и зарубежные. Это чушь не смотрю. Я старые смотрю, они со смыслом. Там были люди, там были образы. Ну что, сейчас развелась масса актеров. А что они себя представляют? Постельные сцены? Так это не актерство, извините. Это древние профессии. Когда тебя бросают в постель, когда ты этого предаешь, ты этим спишь, ты этим... о чем задумываться? Легко?
Так жители Кирова отвечали на вопрос, какие российские фильмы последних лет вам запомнились. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Пришел черед новостей науки на наших волнах, из которого вы, в частности, узнаете о том, что найдены три планеты, похожие на Землю. Слово Владимиру Губайловскому.
Астрономы из Европейской организации астрономических исследований обнаружили планетную систему, в которую входят три планеты. Они обращаются вокруг звезды, находящейся на расстоянии 42 световых года от Земли. Масса звезды составляет 80% от массы Солнца. Обнаруженные планеты по своим размерам лишь в несколько раз превышают Землю. Ранее астрономы считали, что у далеких звезд большинство планет являются газовыми гигантами, подобными Юпитеру. Но сегодня, на основании исследований более 200 звезд, ученые предполагают, что вокруг каждой третьей звезды, похожей на Солнце, обращаются относительно небольшие планеты, похожие на Землю. Ученые Каролинского института в Швеции сравнили размер полушарий головного мозга у 90 взрослых людей. В эксперименте участвовали мужчины и женщины различной сексуальной ориентации. Оказалось, что у мужчин-гомосексуалистов и у гетеросексуальных женщин правое и левое полушария примерно одинакового размера. У лесбиянок и гетеросексуальных мужчин правое полушарие больше, чем левое. То есть мозг мужчины-гомосексуалиста подобен мозгу женщины, а мозг лесбиянки имеет параметры мозга мужчины. По мнению британского нейрофизиолога Кази Рахмана, результаты исследований шведских ученых свидетельствуют о том, что гомосексуальность является врожденной. Эксперт сказал: «С моей точки зрения, никакого спора больше быть не может. Если вы гей, значит, вы родились геем». Ученые из Эмарийского университета в Атланте пришли к выводу, что шимпанзе выражают свое сочувствие таким же образом, что и люди. Если одно животное подвергается нападению, то другая обезьяна часто приходит пожалеть пострадавшего. Сочувствие выражается в объятиях и поцелуях. При объятии шимпанзе могут использовать одну или обе передние конечности. Поцелуй выражается в том, что обезьяна прижимает раскрытый рот к голове или спине животного. Ученые отметили, что такой характер поведения практически не встречается в мирной ситуации. Столь нежное выражение сочувствия обычно проявляется именно по отношению к пострадавшему от агрессии.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Владимир Губайловский, а мы переходим к следующей теме. Как ожидалось, Московская городская дума приняла в первом чтении новую редакцию городского закона о транспортном налоге. Ожидается, что сборы в городскую казну с владельцев автомобилей вырастут почти в полтора раза. Более подробно Вера Володина.
Законопроект должен пройти еще два чтения, но в целом уже ясно, что ждет владельцев машин. Ставки налога для автомобилей с мощностью менее 125 лошадиных сил останутся без изменения, а владельцы более мощных машин будут платить в среднем в полтора раза больше. По подсчетам Департамента экономики, повышение затронет четверть московского транспорта, а поступление в бюджет увеличится почти в полтора раза. В прошлом году столичные власти уже пытались провести аналогичный законопроект. Тогда планировалось повысить с января 2008 года в той же степени налоги для автомобилей мощностью от 100 лошадиных сил. В эту группу попадали практически все новые иномарки, продаваемые в России, поэтому депутаты закон отклонили. А еще потому, что при разнице на 3 лошадиные силы ставка отличалась почти в 3 раза. Теперь эта несправедливость преодолена. Новый закон предусматривает и расширение количество льгот по налогу. Об этом сообщил на заседании Мосгордумы первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Валерий Жаров.
Дополнительные льготы предлагается установить для ветеранов боевых действий, для родителей, усыновителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида и ввести ограничения, согласно которым льготы не распространяются на водные, воздушные, транспортные средства, снегоходы и мотосани.
Сейчас сумма льгот составляет 230 миллионов рублей. По новому закону налог на автобусы и грузовики старше 5 лет тоже увеличивается в полтора раза. Сборы по транспортному налогу растут прежде всего из-за увеличения столичного автопарка. С момента последнего повышения ставок, по данным мэрии, общая численность автомобилей выросла на 13%. Особенно увеличилось количество более мощных машин. На 60% стало больше автомобилей мощностью 200-250 лошадиных сил и свыше 250 на 80%. Ожидается, что обсуждение законопроекта еще в двух чтениях пройдет без серьезных нареканий, и тогда к осени ставки будут утверждены. Новые ставки будут действовать с 1 января 2009 года. Платить по новым счетам придется не скоро. Законопроект переносит срок уплаты налога с 1 апреля на 1 июля года, следующего за прошедшим налоговым периодом. То есть по новым счетам нужно будет заплатить к 1 июля 2010 года. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Без четверти 8 московское время, прежде чем окунемся в сегодняшние российские газеты, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
В Приморье ликвидируют последствия мощного циклона, обрушившегося на регион минувшей ночью. Сегодня вступает в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. В Ираке готовится наступление правительственных войск на позиции шиитских боевиков в городе Эль-Амра. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. Сборная России по футболу стала участницей четвертьфинального раунда, обыграв вчера команду Швеции со счетом 2-0. Следующий соперник российской команды – сборная Голландии. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь в московской студии моя коллега Вероника Баде. Ну что, коллега, пробежимся по передовицам?
Давайте. Газета «Время новостей». Убийство без убийцы. Заголовок. Дело о гибели Анны Политковской расследовано, но у нее не раскрыто. Газета отмечает, что Следственный комитет при прокуратуре России вчера объявил о завершении расследования дела об убийстве осенью 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. С сегодняшнего дня фигуранты дела должны начать знакомиться с материалами следствия. Правда, среди них, как отмечает «Время новостей», не оказалось ни заказчиков, ни непосредственных исполнителей убийства. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. Причем, если имя предполагаемого киллера следствием ранее уже называлось, то заказчик покушения до сих пор публике неизвестен. Его фамилия считается «Тайное следствие». В результате получилось, что громкое заявление Следственного комитета о завершении дела Политковской не совсем соответствует действительности. Ведь если нет наличия убийцы и заказчика убийства, речь идет лишь о пособниках преступления. Но в таком случае ни о каком раскрытии дела речи идти не может, подчеркивает «Время новостей». Независимая газета, первая полоса. Владивостоку наставили золотые рога. Контракт на строительство уникального моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке администрация Приморья вчера отдала местной компании, не имеющей опыта подобных работ. Причем достался он ей без конкурентной борьбы. Российские и иностранные мостостроители не подали заявок на конкурс, и победителем был объявлен единственный участник, тесно связанная с администрацией Приморья, Тихоокеанская мостостроительная компания. Эксперты называют скандальное решение администрации чистой воды авантюрой. Газета «Известия», первая полоса. Еды в стране все больше, но цены на нее все выше. Единственный для нас способ справиться с ростом цен на продовольствие, отмечает газета, самим производить больше. Как свидетельствует данная статистика, Россия уже сделала шаг к тому, чтобы кормить себя сама. В стране растет производство растительного масла, мяса, крупы, муки. Жаль только, что цены в магазинах почему-то живут собственной жизнью. Российская газета. Еще одна тема. Проломили шведскую стенку. Россия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Вчера сборная России провела последний матч группового этапа чемпионата Европы. Путевку в четвертьфинал наша команда разыграла в очном противостоянии со шведами. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу России. Газета «Спорт-экспресс» реагирует на это восклицанием во всю первую полосу огромными буквами. Дождались. Ну, а газета «Советский спорт» оптимистичным заголовком «Идем дальше». Великолепная победа выбила сборную России в четвертьфинал, где 21 июня она встретится с голландцами.
Да, все точно. Долгожданная победа сборной России в том смысле, что впервые на финальной части чемпионата Европы российская команда вышла в четвертьфинальный раунд. Ну и что действительно очень символично, соперницей российской сборной в четвертьфинальном раунде станет команда Голландии, родина нынешнего главного тренера российской сборной Гуса Хиддинка. То есть матч будет носить действительно крайне такой принципиальный характер, прежде всего для главного тренера сборной России, который хоть и не нуждается в укреплении авторитета своего ни на родине, ни вообще где бы то ни было в мире, тем не менее, конечно, приложит все усилия для того, чтобы обыграть все-таки голландскую команду. Но посмотрим, как сложится. Матч в субботу состоится, 7:50 московское время. Спасибо Веронике Буде, увидимся в студии примерно через полчаса с очередным обзором российской газеты Вероника Буде. Ну а еще один газетчик, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов был накануне гостем студии «Радио Свобода», гостем ведущего программы «Грани времени» Владимира Карамурзы, и беседа шла о том, насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Мы несколько раз на протяжении вот последних полутора лет после громкого убийства Анны и 4 лет после убийства Пола Хлебникова возвращались к этим делам. Удовлетворяет ли вас их итог?
Я не знаю окончательного ответа прокуратуры, по делу Политковской, да, и по делу Хлебникова. Я не знаю, чего они от нас скрывают, поэтому я не могу говорить об итоге, потому что итог не назван. То, что Политковскую, Хаджикурбанов, там, Рягузов, Махмудов убили, ну, это, конечно, совсем и не все фигуранты этого преступления. Даже если предположить, что здесь прокуратура, следственный комитет не ошибся, и эти люди действительно причастны, как нам и говорят, а, в общем-то, не верить Следственному комитету у меня лично нет никаких оснований, ну, у меня нет информации, на которой бы я мог высказать свое недоверие, да. А совершенно очевидно, что эти люди не могли это преступление спланировать, и главное, что у них, в общем-то, не было абсолютно никакого мотива совершать это преступление. А кто, у кого был мотив, кто его спланировал, кто заказчик, нам не говорят.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов надеется на продолжение расследования.
С одной стороны, я очень рад, что следствие объявило окончание, условно говоря, первого этапа, поскольку, как я понимаю, то, что они сообщили, свидетельство того, что расследование не закончено, убийца не пойман, он находится в розыске, и есть еще 2-3 человека, которым должно быть предъявлено отдельное обвинение. Однако у меня такое ощущение, что промежуточным этот этап стал не в связи с тем, что следствие было не в силах сделать то, что ему поручено, а в силу странных и довольно двусмысленных утечек информации, которые допускали и московский городской суд, и генеральный прокурор, и какие-то газеты. И это, ну, может быть, не пиррова победа следствия, но победа с весьма ограниченными последствиями. Это работа, которую надо сделать, потому что это работа. Это на самом деле работа с общественным мнением, которое вообще знает, что был такой журналист Анна Политковская, фамилию которой Путин произносил сквозь зубы. Это недостаточно для увековечивания ее памяти.
Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», не советует искать заказчиков среди чеченцев.
В Чечне и вообще среди чеченцев в самом таком тяжелом случае надо искать только исполнителей. За годы этих вот потрясений, начиная с 91-го и по нынешнее время, среди чеченцев путем пыток, путем шантажа и всеми доступными негативными способами было завербовано очень много агентов, которые были поставлены в безвыходное положение. Они должны выполнять любые распоряжения, которые отдают им кураторы. Но организаторов, я не думаю, что они есть среди чеченцев, как по делу Хлебникова, так и по делу Анны Политковской.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Переносимся в Чехию. 165 лет назад в городе Дачице придумали обычный кубик сахара. И здесь теперь стоит единственный в мире памятник так называемой «белой смерти». Из Праги передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
На центральной площади городка Дачице, напротив величественного костела святого Лаврентия, стоит памятник, с виду напоминающий скорее произведение современного скульптора-минималиста. На гранитном постаменте белоснежный куб, символизирующий сахар-рафинад. Памятник установили на том месте, где в XIX веке стоял сахарный завод, производивший первые в мире кубики сахара. История этого изобретения начинается с того, что братья-промышленники Гребнер открыли в Дачице мануфактуру. На место управляющего производством и сбытом продукции они пригласили опытного швейцарца Якова Кристофа Рада. Но сначала, как гласит местное предание, новому начальнику сахарного завода пришлось утешать собственную жену, которая сильно порезала палец во время колки огромного куска сахара, что в то время было привычным домашним делом. Рассказывает историк Мария Водышилова. Однажды жена пана Рада прибежала к мужу с повязкой на пальце и сказала ему: «Посмотри, что со мной сделал сахар. Ты должен что-то предпринять». Это навеяло и мысль, что сахару следовало бы придать какую-то форму. И вскоре появился пресс для производства кубиков сахара. Самые первые из них были даже не белого, а розового цвета, потому что в то время еще не существовало совершенного способа очистки, то есть превращения розоватого сока сахарной свеклы в искристо-белый сахар. На изобретение понадобилось всего 2 месяца. Пани Юлиана получила от мужа подарок – коробочку, в которой было 350 кубиков сахара. Их уже совершенно безопасно можно было использовать в домашнем хозяйстве. Устройство для производства кубиков сахара работало на довольно простом принципе. Сахарную пудру высыпали на латунную доску, в которой было 400 квадратных отверстий. Потом отправляли ее под пресс, сдавливали, и уже готовые кубики сахара ссыпали на деревянный поддонник, где они сушились 12 часов. Мария Водышилова.
Доконца тогда вырабатывали власне два други костек, если...
В то время выпускали два вида кубиков сахара. Одни были побольше, с гранью длиной 1.5 сантиметра, другие поменьше, 1 сантиметр 2 миллиметра. На современный сахарафинад больше похож последний тип, если вообще можно так сказать. Дело в том, что ныне европейские производители выпускают скорее такие бруски, а вовсе не кубики. Новый вид сахара стали продавать в Австро-Венгрии под названием «Чайный». Его покупали в основном владельцы кафе в Вене и Праге. В упаковке было 250 кусочков, а баночка напоминала по форме те, в которых продавался чай из Китая. Мария Водошилова говорит, что в то время это изобретение можно было назвать революционным. Форма рафинада, существовавшая до этого изобретения, не отличалась практичностью. Это были огромные куски, которые потом приходилось колоть на более мелкие части. Посластить чай по своему вкусу было практически невозможно, потому что отколотые обломки были всегда разного размера. По этой причине некоторые хозяйки подавали рафинад к столу на тарелке. С чаем его пили в прикуску. Несмотря на то, что кубик сахара придумали на 2 года раньше, на памятнике в городе Дачице стоит дата 1843. Это официальный год выдачи патента. После этого началось массовое производство. Рад надеялся, что выпуск сахара новой формы принесет мануфактуре процветание. Тем не менее, спрос был невелик. Сахар в кубиках производили недолго, чуть более 10 лет. Выпуск пришлось прекратить по нескольким причинам. Во-первых, в этой местности неподходящие условия для выращивания сахарной свеклы. Братья Гребнер констатировали это после 3-летних попыток вырастить корнеплоды. Они засеяли сахарной свеклой 3 гектара, но урожай был посредственный. А через 2 года они оставили это занятие. Все-таки эта местность находится на высоте 500 метров над уровнем моря. Тут не вырастешь теплолюбивое растение. Во-вторых, город Дачице находится далеко от центров сахарного производства. Привозить сюда сырье было дорого, а условия для выращивания сахарной свеклы были скверные. Завод пришлось закрыть. После упразднения дачицкой мануфактуры кубики сахара стали выпускать другие заводы. Авторство приписывали кому угодно, а у швейцарца забыли. Только в 30-х годах прошлого века один из европейских историков на основании документов доказал, что первый кубик сахара придумал Яков Кристоф Рад. Изобретение кубика сахара приходится на расцвет сахарной промышленности в Чехии. В начале 20 века здесь производили в 1.5 раза больше сладкого сырья, чем это было необходимо для внутреннего потребления. Чехия сохраняла статус экспортера до начала 90-х, но сегодня с каждым годом все больше и больше импортирует. Дело в том, что Европейская комиссия 2 года назад начала ограничивать производство сахара в странах-членах ЕС при помощи квот. Таким образом, Европейский Союз пытается поддержать производителей сельскохозяйственной продукции из стран третьего мира. Вероятно, в будущем выпуск сахара в Чехии вообще прекратится. И только памятник белоснежному кубику будет напоминать о былом сахарном величии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчерпав возможности российского правосудия, двинемся в направлении Европейского суда по правам человека.
После 8 лет самых глубоких в истории нашей страны ошибок во внешней политике нам нужны перемены.
Если голодовка не поможет, трассу только перекрывать.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только по итогам референдума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.